Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Есть такая книга в латинском слове, она называется «О страшном суде посмертное». То есть это посмертное издание. Оно было собрано по рукописям, в которых содержалось описание совершения страшного суда в духовном мире. И там есть очень много интересных описаний того, как страшный суд происходил в духовном мире. Там рассказывается о различных народах, различных людях, пребывающих в духовном мире. Она такая достаточно толстая и очень интересная. Там масса совершенно таких как бы очень важных сведений. И в частности, вот там есть такая фраза, где говорится, что жизнь человека после смерти определяется его религией. То есть религия есть та база, которая образует его существование после смерти. Не вот какая у человека была религия, и в этой религии самое главное, какое было его представление о Боге, таковы все обстоятельства, это не просто там качество его жизни, это все обстоятельства его жизни после смерти. То есть мы знаем, что то, что нам представляется существующим вне нашего сознания, что на самом деле это только видимости, это чувственное восприятие внутренних состояний нашего сознания, предстоящих перед как бы чувственным восприятием в виде пространств, времен, наполняющих их предметностей, количественности этих предметностей и так далее. И это справедливо для человека природного, но в его сознании наитствует и пребывает вся общность мира духовного. Поэтому перед его чувственным представлением предстоит вся общность этого мира. То есть он видит вещи в их полноте, явления в их полноте. Вот помните, мы говорили, что для человека есть и день, и ночь, и утро, и вечер, и зима, и весна, и осень, и лето. А для каждого конкретного духа есть только те времена года и времена дня, которые соответствуют его внутренним состояниям. И основой сознания всякого человека является та религия, в которой он пребывает. Это, правда, было немного иначе до и после падения, но мы к этому вернемся. Так вот, основной целью существования человека в мире является формирование его сознания. Потому что внутренние степени сознания есть той основой, которая, по сути, и есть сам человек. Вот все события, которые с ним происходят в жизни, все, что он видит вот, как бы вне своего сознания, задача этого – сформировать его внутреннее сознание. То есть волительное и рассудочное. И вот это волительное и рассудочное есть тем, чем человек пребывает в вечности. Можно сказать, затем пребывает. Фактически это и выглядит так, что сначала человек формируется в природном мире, потом от него отнимается все телесное, не просто тело, а отнимается все телесное. То есть он теряет связь вот с этим общим. Вот что такое телесное? Телесное – это то, куда, или последнее начало, то, куда, последняя степень, куда наитствует вся общность мира духовного. И вот у человека он уходит из общности этого наития, воспринимаемых им индивидуально, и входит в частность, в ту господствующую частность, которая была основанием его жизни. Вот когда приходит человек в тот мир, вот сначала почему попадает в мир духов? Потому что он должен совлечь в себя все, что в него было засеяно этими общностями. То есть, например, когда в нас наидствуют небеса, то есть все небеса, они нашему чувственному восприятию представляются в виде нашего тела, с печенью, сердцем, там, селезенкой, кожей, мускулами, волосами, скелетом. И это все тело представительствует большого человека неба во всей его полноте. Наше сердце работает потому, что есть в нас наидствует небесное сообщество, которое соответствует сердцу. И в нашем восприятии оно присутствует как наше вот материальное сердце, которое в нас бьется и гонит кровь. А кровь в нас присутствует потому, что она соответствует любви, то есть сообществом любви. И так вплоть до вот ногтей и волос, которые тоже соответствуют каким-то небесным сообществам. Но вот это вот наитие, которое нисходит по степени нисходящего, человек формируется в степени нисходящей. И тело его формируется в степени нисходящей. И оно в себе совершенно. То есть можно говорить, что есть какие-то врожденные болезни детские и так далее, но в идеале вот каждое тело человеческое совершенно. То есть каждый человек обладает от рождения телом, которое более-менее функционирует. Потому что если он не будет функционировать, он просто не будет жить, он тут же умрет. Но все вот эти функции тела, начиная от функции мышления и кончая функциями там, различной секреции внутренних, функциями где-то воспроизводства, они, даруясь от небеса, воспринимаются человека неким частным образом, вот во внутреннюю память. А внутренняя память состоит, как мы знаем, из побуждений. И в зависимости от того, как человек воспримет вот это общее наитие, в зависимости от этого формируется совершенство и несовершенство того его духа, который живет в вечности. Вот что такое адские духи? Адские духи – это те, которые это наитие восприняли не в совершенстве. То есть они уроды. Они уроды по своему внутреннему структуре, и эта внутренняя структура представительствуется в их внешнем теле. Это тело может быть каким-то карликом уродливым, покрытым язвами, сочащимися или так далее. Потому что вот они восприняли это через духовные болезни, и оно у них в вечности навсегда останется таким, что порождает тело, как бы зараженное духовными болезнями, которое оно как бы постоянно находится в состоянии умирания, смерти. Они могут быть без рук, без ног, без органов воспроизведения, потому что они все это восприняли, то есть как бы искалечили себя. И когда человек вот был до падения, то совершенное наитие, у него не было религии в нашем понимании этого слова. Вот если мы возьмем преадамитов, людей древнейшей церкви, у них не было религии вроде нашей. У них не было, было восприятие всеобщего наития мира духовного в тело в соответствии с качеством их восприятия. Вот почему качество восприятия преадамитов было сугубо таким природным. И вот почему преадамиты в мире духовном образуют соответствие, сообщество, которое соответствует волосяному покрову возле органов размножения, где-то воспроизводства, то есть половых органов. И смотрите, эти волосы, они как бы наиболее в теле святые, потому что, как говорит латинское слово, органы где-то воспроизведения являются самыми святыми органами в человеческом теле. Это вот вопреки современному представлению, родившемуся из вот этого извращенного понятия. Именно вот органы где-то воспроизведения, мужской и женский, представительствуют собой вещи наиболее святые. Причем чем внутренние их органические строения, тем более святые вещи они воспроизводят. И женский орган, его внутренние вещи вообще соответствуют исключительно святым вещам. То есть они более святы, например, чем внутренняя структура мужского органа. Но поэтому вот этот волосяной покров вокруг них, он как бы самый лучший из всего волосяного покрова. И хотя они только волосяному покрову соответствуют, но это все-таки нечто живое и совершенное. То есть волос, он же, это живое. И, кстати, это тот человек практически, он может облысеть на голове и так далее, но это тот покров, который из него не уходит. Потому что он наиболее как бы крепкий, цепкий, наиболее совершенный. Но вот все остальные органы большого человека, неба, были образованы в своем зародыше через древнейшую церковь. То есть, когда сознание определенной части человечества были возвышены в небесную степень восприятия, и когда они приходили в тот мир, они образовывали те небесные сообщества, которые задавали существование тела с печенкой, селезенкой, желудком, легкими, мозгом и так далее. Вот это через людей древнейшей церкви. Но даже и они вот, от момента своего перехода в тот мир и до Господнего пришествия были только представительностями человечества. Вот мы с вами слышали эту цитату в прошлый раз, когда латинское слово говорит, что вот у Исаия сказано, что после Господнего пришествия солнце воссияло всемеро, луна воссияла как солнце, и солнце воссияло всемеро. То есть, в частности, после Господнего пришествия были преобразованы даже небеса небесные. И вот они из представительства божественной небесной степени обрели через божественное человеческое небесное уже реальное, субстанциональное небесное существование. То есть можно сказать, что тем, кто принес человеческое в своем совершенстве, в наше человечество, был Господь Иисус Христос в своем просветлении. И именно благодаря Его, в своем этом, как его, прославление, да. И вот благодаря Господу прославленному человеческое тело со всеми своими органами проецируется и существует во всех временах и во всех пространствах. У преадамитов, у людей древнейшей церкви, у нас с вами, даже самых падших. Это может выглядеть парадоксом. Как же так вот? Господь пришел только в исторической эпохе, после того, как и преадамиты исчезли, после того, как исчезла и древнейшая церковь, и после того, даже как исчезла древняя церковь, а у них же вроде были до этого тела. А вот в том-то и дело, что мир духовный и его структуры, они вне времени и вне пространства, и они влияют на все времена и все пространства, каждое в соответствии со своим порядком. И вот Господь после своего прославления через небеса древнейшей церкви создает тела во всех временах и во всех пространствах, в том числе и у преадамитов, которые и у людей древнейшей церкви, и у людей древней церкви. Но чтобы это понять, нужно научиться воспринимать существование вне пространства и вне времени, понимая, что творение происходит из высшей степени и нисходит постепенно по степеням до самой последней степени, и что все степени творения лишь представительствуют по соответствию вот этот внутренний порядок нисхождения божественного нытья. То есть, когда чувственно человечеством, подчеркиваю, человечеством воспринимается существование некой вселенной, в которой, скажем, когда-то сформировалась вся вселенная, потом наша галактика, потом звезды сформировались, потом на этих звездах сформировались планеты, потом вот на нашей планете сформировалась наша Солнечная система, потом в ней сформировалась там Земля-планета, потом на этой Земле начались смены различных эпох геологических, потом всякие формы жизни и так далее. Это не существует реально, как некая такая материальная вселенная с реальными временами и с реальными пространствами. А это все чувственное представительство, которое в нашем, вот в сознании нашего человечества рождает ощущение существования вот этой как бы вселенной со всеми ее временами и со всеми ее пространствами. Мы с вами об этом говорили уже, что до этого даже современная наука докопалась в лесы своих отдельных представителей, которые занимались квантовой механикой. Но это отдельная тема, мы ее сейчас поднимать не будем. Важно в данном случае понимать, что основой, что все вот события нашей жизни, которые с нами происходят от момента нашего зачатия и до того момента, когда дух отрешается от тела и тело превращается в гниющий труп, что значение всех этих событий и смысл, то есть все эти события в слове называются служениями. Служениями небесскими, небесными, служениями адскими, служениями просто природными. Вот все, что это происходит для того, чтобы сформировать внутреннее сознание человека. И вот это внутреннее сознание человека и есть духовное сознание, то есть как бы цепь внутренних духовных состояний. Она и есть подлинный человек. Вот последняя степень – это то, куда все, это то последнее восприятие Господне, где все высшие степени завершаются частным образом. Это вот, как мы уже говорили, для каждого человека в его нисходящей последовательности существования Господь сверху наидствует его совершенным состоянием. То есть Господь, каждый человек в Господе задуман в некоем частном совершенстве. И каждое частное совершенство является представителем совершенного человеческого общества. И когда оно завершается в последней степени, то есть в каждом человеке, мы, вот, человек совершенный в совершенном теле, в совершенном социальном поведении, общественном, моральном, духовном состоянии. Но когда это воспринимается человеком, то это воспринимается в той или иной степени несовершенства. И эта степень несовершенства зависит от его качества, его волительности и соответствующей ему рассудочности. Вот почему преадамиты были в чисто природной степени существования и восприятия. Потому что Господь в нисходящей последовательности один и тот же в каждом человеке. Даже в последнем демоне ада. Это вот именно тот Святой Дух, который наидствует, вот из, когда мы говорим, что если из демона удалить Святой Дух, то он падает совершенно мертвым. То есть Святой Дух – это наитие в каждом человеке из его совершенного человеческого в последовательности нисходящей в последовательность восходящую. А вот восприятие наития Святого Духа уже зависит от качества вот данного конкретного сознания человеческого. Поэтому, когда человек до падения, вот, преадамиты, они воспринимали это наитие в совершенную природную степень. Когда сознание людей древнейшей церкви возвысилось до небесной церкви, они воспринимали это божественное присутствие в нисходящей последовательности в небесную степень, то есть наиболее совершенно. И у них не было никакого искажающего фактора. Но в них не было того божественного совершенства, которое было в Господе Иисусе Христе. В Господе Иисусе Христе это был тот единственный случай, когда нисходящая последовательность, восходящей последовательности была воспринята абсолютно стопроцентно адекватно. То есть вот смотрите, все, что выходит из степени природной, восходящей последовательности, кажется как бы возвышение, оно нуждается в очищении. Но в Господе в очищении нуждалась не его суть, а нуждались те формы, в которых оно воспринималось в последней, в природной степени. А в человеке же даже небесной церкви восприятие нуждалось в очищении, потому что в нем сначала было природное восприятие, а не было божественного. А потому что даже сознание человека небесной церкви представительствовало небесную степень божественного от вечности, но не было этой степени. Потому что небесная степень божественного от вечности в творении воплотилась только в Господе Иисусе Христе. Но для людей, вот, преадамитов и для людей небесной церкви восприятие наития святого, тогда не было Святого Духа, тогда это латинское слово это называет как Дух Святости, если вы помните. То есть восприятие из наития из нисходящей последовательности, их, формирующей их индивидуальность, существование, восходящую последовательность, в которой формировалась их индивидуальность актуальная, оно было ограничено только совершенством восприятия. Оно воспринималось, скажем, совершенно в природную степень в преадамитах, но преадамиты просто не воспринимали небесной степени. Это вот как солнечный свет, например, входит в солнечный глаз, в человеческий глаз, и в человеческом глазе содержится, он может воспринимать только очень узкую часть спектра, видимую. А, скажем, ультрафиолет он не воспринимает. То есть ультрафиолет есть, он в глаз вошел, но просто не воспринимает. Но глаз воспринимает свет в совершенстве, пусть его в узком спектре. Потом, скажем, вдруг он стал способным воспринимать ультрафиолет. Вот он воспринимает ультрафиолет, это уже небесная степень. Но он все еще воспринимает и то в совершенстве. А потом в глазу наступает, скажем, катаракта, изуродован значок, зрачок, все. И тогда, даже когда в него, какой бы спектр в него не вошел, он его воспринимает искаженно. И на сетчатке получается изображение никакое, расплывчатое, искаженное, которое порождает и формирует сознание таким образом, что оно тоже формируется искаженно. Вот почему после падения формирование сознания человечества в восходящей последовательности начало происходить все более и более уродским образом. То есть рождались все более и более уродские демоны ада, у которых сознание было изуродовано, и, соответственно, то, что им представлялось как их внешняя реальность, в них сознание. То есть адское, в сознании были перемешаны, то есть высшие любви были отделены от низших. То есть если в преадамитах любовь к собственному и любовь к природному были подчинены высшим любвям, хотя они, то есть человек внешний не выходил из подчинения человеку внешнему, внутреннему. То есть преадамиты вроде бы жили только природным, но это природное полностью соответствовало наитию высших степеней. То есть всякое их природное представительствовало по соответствиям находящиеся в них высшие степени вот этого божественного в последовательности нисходящей. А ну, вот если объяснить в примерах, например, вот социальное общество, когда получается наитие, они начинают работать, вот преадамиты, они в конце концов даже начали заниматься техникой и так далее. Но вот он, например, ну даже в самых примитивных, он идет и собирает плоды, чтобы принести их племени, чтобы накормить своих детей, чтобы племя выжило и так далее. А когда это искажено, то человек сначала сам нажрется, потом принесет плоды, но не будет в племени их раздавать, чтобы поддержать. Он может своим детям и даст там и жене, то есть она будет послушная. А всем остальным он уже даст, только начинает с ними торговаться. Пытаться с помощью собранных плодов, ну вот хочешь пожрать, окажи мне какую-то услугу. Он не ждет, что это будет естественным порядком, что он носит плоды, а женщины шьют одежды, и он берет одежды и одевается. Это вот идеал социалистов, это идеал человечества с непадшей внутренней волей, где социальный порядок проецируется в совершенное социальное устройство. Вот у преадамитов было совершенное социальное устройство. А У современного это человека это невозможно. Почему все социалисты обречены? Потому что воля падшая. Потому что воля падшая, какое бы ни было наитие, всегда будет воспринимать так, что оно будет это воплощать в нарушение социального порядка. То есть, например, когда преодомит получал наитие любви природной к полу, то он шел, и это наитие реализовывал со своей женой, а жена со своим мужем. И у них было естественное состояние вот этой вот пары, и им даже в голову не приходило, что это можно пойти и с какой-то чужой женой. Потому что, а если и была такая идея, то она воспринималась как наитие внешнее зла. Но у них не было вот этого внутреннего желания это делать. А современный человек наоборот. Как приходит ему это наитие, то для него это просто получить максимальное чувственное удовольствие. Вот в том случае, в ком это получится. Отсюда...
В каких документах исторических именно вот это вот хорошее отражено? Где это?
А нет, вот нет. Есть некие воспоминания у Платона, есть описание Атлантиды как золотой век. Вот это легенды, которые... Ведь Платон получил это от египетских жрецов, а египетские жрецы сохранили... Ну, я не буду, я просто это привожу
этого
как пример.
Не было. Этого не было. Люди были животные.
Нет. Ну, я сейчас не буду на эту тему спорить, давай перейдем дальше. Это мы на эту тему уже много разговаривали. И, но после падения, вот я говорю, что сознание все воспринимает искаженно. И для того, чтобы человека спасать, ему даруется что? Ему даруется религия. То есть религия это тот фильтр, то есть смотрите, во-первых, человека разделили на волительную и рассудочную часть. Вот как мы говорили в прошлый раз, наитие Святого Духа идет и через волительную часть, то есть через злых духов, которые поддерживают в человеке его собственную жизнь, и через добрых духов и стоящих за ними ангелов, которые в нем поддерживают чистое рассудочное, способное анализировать, способное синтезировать выводы, способное мыслить, истинное противоположно его злам, его волительного, которое подчиняет, конечно, себе это чистое рассудочное, употребляет для своих целей, но оно его ценит, потому что это рассудочное в состоянии приносить ему полезные плоды действия. И вот в этом рассудочном Господь дарует человеку религию. И если человек живет из своего волительного, то этот человек живет как животное. Вот у нас есть люди совершенно без религии. Вот они живут как животное. Это вот все вот эти там, ну, мелкая шушера, бандиты, там, гопота, так далее, алкаши и так далее. Вот все это живет без религии. И их назвать людьми нельзя, но у этих есть возможность спасти посредством остаточности. Это вовсе не обязательно, что они будут спасены посредством остаточности. Раз. Спасение посредством остаточности – это все-таки страшная вещь. Потому что человек проходит через такие опустошения, в которых в нем насевается ужас от пробуждения всех тех личных состояний, которые он приобрел от детского возраста и до возраста ухода в тот мир. То есть... Как вот усыпление этих состояний добиваются? Да просто такими мучениями, чтобы с ними был связан ужас при одной мысли, что они могут проснуться. Вот так человека можно опустошить до состояния 5-3-летнего ребенка, и потом из этого 3-5-летнего ребенка в том мире вырастить, ну, ангела.
Почему они даже другой раз и слушать не хотят?
Нет, так в том мире опустошение происходит не слушать. А, ну да, вот они не слушают,
ну,
почему?
На земле.
Потому что если человек вошел в религию, то опустошить его в том мире часто бывает просто невозможно. Вот смотрите, человек, вот в латинском слове говорится, что если зло подтверждено рационально, это одна степень лжетворения. И еще худшая степень, когда прелюбодействовано доброе, то есть человек сначала правильно религиозно воспринимал, жил, а потом что-то произошло, и он вернулся ко злу и начал жить противоположно, то это самая высшая степень прелюбодействования доброго, в которое низвергает человека в самую страшную, самую низшую степень. Да. Вот она называется седьмой степенью прелюбодействования истинного в книге о божественном провидении. Так вот, поэтому после падения человека жизнь такая, какая у него была религия. Потому что большинство людей все-таки рождается в какой-то религиозной системе. Многие в свою религиозную систему так никогда и не входят сознательно. Но какие-то остаточности у них все-таки от этого происходят. Вот посмотрите, вот тут у нас на Западной Украине, когда человек идет возле церкви, даже молодые, он останавливается и крестится быстро.
И причем тут проезжает мимо.
Да, да. Причем этот человек в своей жизни вообще может с религией ничего общего не иметь. Вот если понаблюдать за многими из них, он перекрестился и все. Да. Но вот на уровне такого вот чисто ритуального, он входит, он празднует праздники, он входит в эти, в церкви. У них есть религия, но эта религия извращенная. И поэтому, когда они приходят в тот мир, то их изначальная жизнь совершается вот по этой извращенной религии. Вот поэтому Господь допускает лучшее опустошение человека вообще без всякой религии, чем оставить его вот в этой вот религии как бы извращенной и опустошенной, потому что оно превращает человека в чудовище. И такого человека опустошениями привести в состояние, так сказать, в котором он может быть затем вот этими остаточностями возрожден, гораздо сложнее, а часто бывает и совершенно невозможно. Так вот, человек после смерти – это то индивидуальное сознание, которое было сформировано в последовательности восходящей, наитием из последовательности нисходящей. То есть это или более-менее идеально воспринятая форма последовательности нисходящей, или же это воспринятая в изуродованном виде форма последовательности нисходящей. То есть тот идеальный человек, который Господом был призадуман от вечности и сотворялся последовательностью нисходящей. И поэтому сознание, вот у нас, как мы уже говорили, состоит из двух частей – волительного и рассудочного. И волительное в современном человеке полностью разрушено. Вот это нужно совершенно однозначно понимать, что волительное в современном человеке полностью адское. И если оно начинает работать в рассудочном, то оно формирует в нем адское рассудочное. То есть все, что человек мыслит из своего волительного, его ведет непосредственно в преисподнюю. И это волительное, даже рассудочное, в которое наитствуют небеса, может полностью превратить в орудие адского подтверждения зла. Вот это вот что происходит, когда человек входит в религию и начинает в ней действовать там из своей соби, подчиняя через рассудочные религиозные истины, их извращая, искажая и опрелюбодействуя. И поэтому для спасения, вот если человек, как человек спасается через религию, его волительное содержится в жизни раздельно, он спасается через новое волительное Господне, которое начинается в его рассудочной части. Через что? Через религию, основанную на каком-то священном писании. Пока человек живет в мире, в нем действуют эти два волительных, то есть волительное адское и волительное Господне. Причем оно действует в человеке всякой религии. Потому что всякая религия предназначена для спасения человека. Но волительное в соответствии с религиозным образуется совершенно разное. Вот почему говорится, что после смерти жизнь человека в соответствии с его религией происходит. Смотрите, если у него религии практически не было, то его жизнь там определяется его волительным. Если это волительное удается усыпить, человек входит в то или иное состояние Царства Небесного. Но если у современного человека волительное тем или иным образом не будет усыплено, различными способами, начиная от опустошений и кончая тем, что просто не возвращаются состояния. Вот смотрите, когда человек спасается через религию, и он приходит в тот мир, он через опустошение практически не приходит, потому что у него вот точка восприятия сосредоточена в новой воле, которая в нем родилась через присутствие Господа в его рассудочной части. И тогда состояние зла, его злой воли, не возвращаются. Если этой новой воли нет, то есть человек не спасся через религию, тогда старая воля пропускается через мясорубку опустошений и тоже усыпляется. И тогда человек спасается не через религию, а через состояние остаточности, но это фактически выращивание нового человека. Тут сложно говорить, что был спасен ребенок, которым он был в 3, в 5, там, в 7 лет. Ну, 7 уже нет, в основном редуцируется до более таких низких, более ранних состояний. А вовсе не весь человек. Вот в чем все-таки преимущество спасения через религию? Человек может спастись в своих и взрослых состояниях. Хотя большинство состояний, которые принадлежали его волительному, в нем не проснутся, но зато те состояния, которые он стяжал через рассудочное, Господь в нем привил путем насаждения своего собственного волительного и своего собственного деяния, то есть служений, они тогда становятся... Вот служение, они становятся частью жизни взрослого человека. И комплекс этих служений образует нового человека. Вот это новые органические формы в теле, которые принадлежат не человеку, но только Господу в нем. И вот поэтому говорится, что вот эти органические формы ни в коем случае не должны смешиваться с теми органическими формами, которые принадлежат человеку. Как, это уже отдельная тема, мы ее не раз разбирали, сейчас не буду к этому возвращаться. Но важно то, что вот какая была религия, если она была у человека, и если, то такая его жизнь в вечности. Если через религию он вошел в чистое, совершенное состояние Господне, неважно, был ли он христианином, мусульманином, там, индуистом, даже буддистом или даже каким язычником, то вот все остальное, эти остальные состояния в нем не возвращаются, а возвращаются только состояния, которые были связаны с его религиозным мышлением и с его жизнью по этому религиозному мышлению. И он через это, и вся его жизнь обращается в те, то есть в нем развиваются дальше только те состояния жизни, которые он стяжал через религию. Если наоборот, через религию он прелюбодействовал истинное, то его жизнь обращается в жизнь адскую, то есть в духовную смерть, но тоже только в том состоянии, в каком он это сотворил через опрелюбодействование религиозных истин в самом себе. То есть и тут религия определяет его адскую жизнь. А с теми, которые через остаточность, как я сказал, это совсем другое немного. Но все вот люди, которые в том мире сохраняют свои взрослые состояния, они сохраняют именно такими, какими они были у них в религии. А все остальное, которое шло параллельно с этим, а это часто может быть и 90% их актуальной жизни, оно усыпляется, если оно не было смешано. И вот по этой причине качество идей, из которых формируемо валительное, которым насеваемо новое валительное Господне в рассудочном, и определяет качество вечности у человека. Вот поэтому у христиан свои небеса, у мусульман свои небеса, у индуистов свои небеса, у язычников свои небеса, и они не входят в небеса друг у друга. То есть христианин, настоящий в своих небесах, может наслаждаться большим блаженством, например, чем хороший язычник в своих небесах. У него они проще, там не столь совершенно вот эта вот благодать, которая получаема в этих небесах. Но это все равно небеса, это все равно состояние блаженной жизни. Вот Сведенбор в книге о небе и абаде приводит описание, говорит, что крестьянин может быть счастлив со своей простой пищей, со своим простым пивом и так далее. И это не такая совершенная жизнь, как у короля в его замке, с изысканными винами, с изысканными интерьерами, с изысканными какими-то внутренними там состояниями счастья, но все равно и тот, и другой по-своему счастливы. Вот так и в небесах. То есть вне зависимости от уровня небес.
А, приобретение благочестивым и довольным.
Да.
Имеется в виду...
Ну, имеется в виду, что небеса, даже самое примитивное, это все-таки небеса и дают небесное наслаждение. Пусть не столь совершенные и возвышенные, как самые высшие небеса.
Это как, если бы в каких родах удовольствий человек жил, вот,
да.
Получается здесь вот это самое. А чего он...
Ну, совершенство. Совершенство религии тоже определяет качество совершенства. То есть мусульмане...
Ну,
касты представительствовали по соответствиям вот это вот распределение мира духовного. И поэтому самое высшее наслаждение, естественно, получают те, кто обретается в древнейших небесах. Наслаждение тех, кто в духовных небесах, по сравнению с наслаждениями небес небесных, могут показаться, ну, для ангела небесных небес, спустившегося в духовные небеса, там будет очень тоскливо. Но для ангела духовных небес, пытающегося подняться в небесные небеса, он просто не, для него это будет как поджаривание на сковородке. Это вот, скажем, солнце — это хорошо, но когда солнца слишком много, это тоже плохо. Вот если перенестись на Меркурий, там, допустим, было бы атмосфера, выйти, 256 градусов, тело просто сгорит на солнечной стороне. А на Земле солнца меньше, но если тело будет огненное, в состоянии воспринимать эти 256 градусов Цельсия, как что-то, то оно будет аж гореть от счастья. Но нам лучше находиться на нашей Земле, в нашем скромном солнце и так далее, потому что это то, что наше тело может восприять. Так вот, качество вечности зависит от тех идей, которые формируют религию, в которой живет человек. Поэтому есть иерархия религий. И каждая религия в большом, в теле, так сказать, в теле духовного нашего человечества исполняет роль определенного органа. Вот, например, Господня Церковь исполняет роль сердца и легких. Мусульманство, ну, допустим, воспринимает, будет там, роль почек или еще чего-то. Но все равно это орган, который дает телу именно свою долю в его жизни. И это, соответственно, зависит от качества рассудочного человека. Потому что качество рассудочного у человека формируемо из тех базовых источников, на которые человек в его формировании опирается. Вот когда рождается ребенок, у него рассудочного практически нет. Вот в книге «Истинная христианская религия», в одной из достопамятностей к пятой главе, очень хорошо приведено там спор в духовном мире, где выясняется, что у человека нет никаких врожденных идей. В отличие от животных, человек рождается с полным отсутствием врожденных идей. Почему? Потому что его врожденные идеи были бы из его волительного, а и они были бы совершенно адскими. Потому что врожденные были у людей древнейшие церкви, предомитов, а у нет.
А фантазия — нас... это не
Нет, это не врожденные идеи. Врожденные идеи — это рассудочное, то есть то основание, из чего человек мыслит. И современный человек всему должен обучаться. Соответственно, качество его рассудочного зависит от...
А мечты его?
Нет, нет. Мечты это все... Чтобы... Даже чтобы мечтать, надо сначала начать мыслить. Вот дети не мечтают.
Я провожу как бы приблизительно.
Сначала человек должен сформировать рассудочное. И поэтому, начиная вот от самых, вот когда он учится буга-га произносить, мама, папа, его формируется рассудочное. На основании того языка, в котором он родился, на основании той среды, в которой он родился. Опять же, это видимость. Опять же, я говорю, человек рождается в последовательности нисходящей. И, соответственно, потому человек рождается в какой-то конкретной стране, среди какого-то конкретного народа, в какой-то культурной среде, что это представительствует по соответствиям духовное состояние его внутреннего. То есть те частные небесные сообщества этих частных добрых духов, которые в нем есть, они соответствуют той культурной среде, в которой ребенок как бы рождается, и из которого затем через познание в нем формируется это рассудочное. И когда рассудочное сформировано, от рассудочного зависит все. От языка, на котором человек будет говорить, до... моральных, социальных, общественных норм и до норм религиозных. То есть человек входит в религию в зависимости от среды, в которой он родился. В современном мире, раньше, по крайней мере, так было раньше. В современном мире, благодаря перемешению источника информации, вот раньше, например, родился, ну вот возьмем даже еще Россию конца 19 века. Вот родился в крестьянской семье ребенок. Он максимум, что может услышать, это пробасенки вот в окружающих родственников, односельчан, родителей, а потом в церкви, что он услышит, научится. Его рассудочное...
Получается мало информации, да?
Ну, просто не было доступа, он просто не был грамотный. А дворянин уже... Да, а дворянин уже мог читать. Поэтому рассудочное дворян формировалось совершенно... Да, совершенно иначе, но все равно... Но все равно, допустим, вот была большая цензура, далеко не все книги были доступны. То есть даже потенциальное наличие книг, вот сейчас, например, в интернете доступно все. Но многие или читают это все, и между ним перебирают, и ищут.
Или может усвоить
это. Большинство вот от знакомых услышало, это хорошая книжка, или родители порекомендовали, или школьная программа. У большинства все формируется именно школьной программой. И опять же я говорю, современное секулярное общество, люди религию по большей части находят чисто случайно. Потому что это уже третье, четвертое поколение атеистов вот у нас в стране. Где родители совершенно не учат детей религии. Вот в Соединенных Штатах, в Англии, до какой-то степени, вот в Соединенных Штатах это еще сохранилось, когда, особенно в среднем поясе, когда родители наставляли
вот,
детей.
50-е годы было, вот, да. За пищу, это было как в семье, как атрибуты, садятся вместе.
Да, да, да. То есть религия начиналась, то есть ну, да. Молитва за едой, поход в церковь.
Моральные качества воспитывали так, да.
А в Европе произошла полная дерелигизация. Это началось после Первой мировой войны и завершилось после Второй. То есть, на самом деле, поколение атеистов выросло не только в Советском Союзе. Оно, причем это произошло именно от ужасов войны. Так как люди пребывали в ложной религии, и они думали, что Господь даст им материальное благо, они не подозревали...
Что меня молитвой Бога обойдет.
Да, да. И когда на них сваливались или на их родственников ужасы, они как бы разочаровывались в Боге. Но от них отнималась вот эта их ложная религия, которая на самом деле их убивала. Вот надо понимать, что это...
Еще ложная свобода.
Потому что религия была страшна. Что русская православная, вот это вот, что католическая, что эти протестантские. Вот шло опустошение человечества. Не, они их убивали. Они готовили им страшную вечность.
В чем ее страх? Что нет у свидобургианца, нет страха и ужаса.
Это человек, который находится в новой церкви, Он и читал книжку о божественном провидении. И он во всех происходящих с ним обстоятельствах может рационально вычислить действие божественного провидения в нем. Более того, подлинный православный, подлинный католик, он тоже знал, что все, что Бог не делает, все к лучшему. Вот смотрите, православная религия, например, вот есть Иоанн Златоуст, который под конец жизни пишет: «Господи, спасибо тебе за все». То есть в подлинный священник, подлинную пасту всегда учил, что православие...
Шудрянский священник, есть шудрянский священник,
романический. Ну, не важно. Ну, не важно. Подлинные религии... Подлинные, во всякой подлинной религии священники на самом простом уровне учат верующих, что все, что с ними не произошло, это, во-первых, по божественному провидению, во-вторых, во благо. И подлинный верующий с этим смиряется. Вот я это всегда приводил пример, что вот я это называю католическим и протестантским условно типами сознания. Что католик, чем больше на него сваливается несчастье, тем больше он обращается к Господу. Ну просто, и когда у него уже ничего не остается, его единственным утешением остается Господь. Он как вот Йов вот в этой книге, он себя сидит, скребет, но он знает, что есть Бог, и он знает, что Бог справедлив, и что он знает, что делает. Для него только эти две истины остаются.
Ничего не спасает, только он.
А вот протестантский тип мышления совсем другое. Протестант с Богом хорош, пока у него все хорошо. Чем хуже у него жизнь, тем меньше он доверяет Богу, тем меньше он в Него верит, и тем меньше он этого хочет. И вот через это как бы испытывается. Через это испытывается. И поэтому протестантов Господь держит в относительном материальном благополучии, чтобы хоть какую веру в них сохранять.
Хоть в этом меня испытает.
Да.
Господь пишет: не залью ли я?
Ну, просто, да. И пока эта вера способствует улучшению их жизни вечной, все, хоть в какой-то степени, да, поэтому, да. Хотя через испытание опустошения человек может прийти к более совершенной вере. Вот почему, да, в поэтому в латинском слове сказано, что католики в том мире легче освобождаются от зла, потому что тут они приобрели привычку к постоянному исследованию себя и покаянию.
Так обратно, это добрые дела. То, что...
Да, добрые дела. Но самое главное, что у них есть исповедь, и через эту исповедь они стяжают привычку к каждодневному покаянию. Ну и хотя бы время от времени покаянию. А у протестантов исповеди нет. Они не верят, что зло их осуждает. И поэтому они не привыкли анализировать, вычислять свое зло.
Этом, как его вот, доброе дело сделать, ты прояви рассудительность, вот, ну, чтобы доброе сделать.
Не, ну в принципе, то есть они не исследуют.
Они сразу делают ну, эти...
Они добрые, да, а протестанты добрые редко делают, просто так, вот в чем проблема. Так вот... От того, какая священная, то есть рассудочная, вот смотрите, рассудочная формируется из чего угодно. Начиная от чисто детских вот, представлений о том, что человек прочитал в книгах или услышал от родителей. Вот смотрите, даже на уровне простого необразованного сообщества рассудочное формируется чем? Рассказами и побасенками. Вечерами собираются, рассказывают, что вот так-то было, так-то, так-то. Когда человек, вот ребенок может читать, и ему попадается книжка, его рассудочное начинает формироваться, чем ему не попало. Попало Жюль Верн, рассудочное формируется Жюль Верном. Посмотрел мультик по телевизору, рассудочное формируется этим мультиком. Но все это формирует только природное рассудочное, которое у него связано с его адским волительным, то есть с его собственной жизнью. Единственное, что в нем может сформировать, потому что Господь в это наитствовать непосредственно не может. Вернее, он может наитствовать, но только через волительное человека. Вот все, что связано с природной жизнью, у человека в основном связано с его адским волительным падшим. Господь может наитствовать только через совесть. А совесть у человека образуется через истины Писания. То есть, если человек, если у него есть какое-то Писание, даже у таких атеистов по рождению, но не по убеждению, может присутствовать разновидность совести. Вот Свенборг говорит, у язычников тоже есть разновидность совести. Вот эти атеисты стихийные, которые в третьем, четвертое поколение, они стали атеистами, потому что им со всех сторон рассказывали, что Бога нет и так далее. Но и у них есть видимость совести, хотя бы как некое такое внутреннее чувство. У них есть представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. И вот это есть идол их вот этой языческой религии. И вот этот идол, почему? Ведь законченный атеист будет законченным негодяем, чисто по рационально-рассудочному выбору.
Но честь и совесть нашей эпохи.
Да, но стихийный атеист, даже вот... Это честь перед партией, например, может быть, и коммунизм. Ну как же я поступлю, как же партия на... Причем не в том смысле, что они узнают, а просто для себя он как бы чувствует, что я же член партии. Но я же не могу так поступить. Вот это вот стихийный язычник, у которого есть некий идол его совести. Но совершенная совесть может образоваться, то есть подлинная духовная совесть, только... на основании веры в Творца и на основании Священного Писания. Поэтому настоящая духовная совесть может быть только у человека религиозного. Но качество этой совести зависит от качества рассудочного, сформированного из научностей смысла буквального Священного Писания. Вот. Пока совесть несовершенна, особенно часто примешивается, когда человек смешивает полученное из Священного Писания и полученное из мирских источников. У многих рассудочное так и формируется. Что-то оттуда нахватно, что-то оттуда. Птичка клюнула там, птичка клюнула там, птичка клюнула там. И часто такого рода совесть и такого рода религия мало чем отличается от типичных мирских, скажем, пробасенных, и они мало отличаются от стихийных атеистов и язычников. То есть в начальном уровне, пока человек несовершенен в познании слова своей веры, он является язычником в этой вере. У него есть идолы его сознания, частично сформированные, вот как в Ветхом Завете. Идолы делаются из камня, из дерева, украшаются. Да, вот как они крушаются, вот смотрите, когда они делаются из камня, из дерева, они делаются основой идолов, их собственное рассудок, то есть научности из других источников, а когда они украшаются золотом и серебром, это представительствует по соответствиям научности, заимствованной из Священного Писания. И человек такому идолу молится, отсюда у него есть несовершенная совесть. И даже через это он приобщается к какому-то природному...
Через порог нельзя что-то давать или подавать.
Да, это уже чистое суеверие. Это не совесть, а это суеверие.
Ну там Дагон, вот этот, который идол упал, Дагон, как раз это связано, то, что вот это обычай с этим.
Но совесть человека в том, что он что-то не делает плохого ближнему. Потому что суеверие с религией вообще ничего общего не имеет. Другой вопрос, есть псевдорелигиозная система. Это различного рода философские, эзотерические системы. В этих системах, даже если что-то натаскано из Священного Писания, оно не дает не только подлинной совести, а оно дает антисовесть. То есть человек превращается в что-то совершенно противоположное. Вот, нет, эзотерики. Эзотерики не обладают совестью. Настоящие эзотерики. Они, те, которые себя мыслят белыми магами, те еще что-то рассуждают о добре. А те, которые стали законченными эзотериками, они уже четко знают, что они и их интерес являются в этой жизни единственным возможным. И они остальных людей рассматривают, вот как этот Рерих со своей любимой фразой «космический мусор», который всех людей, которые не принадлежат, называл космическим мусором. А мусор это что? Мусор это для мусорного бачка, правильно? То есть с мусором можно делать все, что угодно. То есть вот тот подход, который в человеке укореняет эзотерический, который превращает его просто в осатаневшую личность, которая из своих собственных представлений, думая, что она высокодуховная личность, и поэтому она имеет право с другими поступать так, как, потому что он для себя Господь Бог. Его представление о том, что хорошо и что такое плохо, оно не просто абсолютно, оно духовно абсолютно. Оно вселенски абсолютно. Вот поэтому вот эти псевдорелигиозные системы, они исключительно опасны.
Это что он не может быть иначе.
Да, потому что они превращают человека в демона во плоти. И как формируется рассудочное в человеке? Рассудочное сначала формируется из познаний памяти. Потом человек должен приобрести способность анализировать эти познания и синтезировать из них выводы, то есть делать умозаключения. Да. И пока человек, и, соответственно, качество рассудочного зависит от двух вещей. А. От руды, от того материала, который пускается в топку этого анализа и синтеза. Б. От качества анализа и синтеза, которое не зависит от качества людей, а это инструмент. То есть от качества инструмента, плавильной печки. Вот, например, если засыпать в обычную печь металлическую руду, то она только нагреется и все. И как была рудой, так и останется. Чтобы она проплавилась, нужна домна, где соответствующая температура, соответствующая конструкция, вот тогда. Шлаки всплывут наверх, расплавленное железо соберется вниз, или золото, допустим, его можно будет пустить, и оно выльется. И поэтому для формирования человеческой судьбы в вечности очень важны вот эти две составляющие. Первое – это сам механизм. То есть, когда у человека совершенный механизм анализа и синтеза, он, начиная с руды, в общем-то, самой непригодной, может со временем путем, вот он залил туда глинозем, из глинозема золото не вытекло. Он туда засыпал там песок из песка, он ищет золотую, рано или поздно он находит золотую руду, потому что он знает, что на выходе должно быть, и видит, что на выходе выходит, а чего не выходит. Это есть такой метод итерации, это некий метод, который разрабатывается для получения какого-то конкретного результата. И в этом методе итерации подставляются некие значения, они проходят всю анализа и синтеза, потом есть выходные значения, и они потом снова подставляются вместо тех первых. И если метод итерации правильно разработан, то первые значения могут быть вообще взяты с потолка. Это просто увеличивает количество итераций, которые нужно пройти, чтобы получить правильное значение. И чем больше итераций, тем точнее получаются значения. Даже независимо, просто растет количество итераций. Но если метод несовершенен, опять же я говорю, если печка несовершенна, то туда хоть чистое золото засыпь, оно там все равно не расслабится и не потечет. То есть вот человеку, чтобы приобретать правильное рассудочное, в котором бы Господь мог зачинать свою волю, нужно, во-первых, выработать правильный метод оценки. Причем это не обязательно, но должен быть какой-то очень сложный метод. Даже на уровне самых простых, вот, как говорится, хлопский разум. Но если хлоп правильно рассуждает, то он всегда сделает правильное умозаключение. Вот люди простые, но честные и хорошо думающие, они делают заключения, относящиеся к чисто практической жизни, но идеальные. Они всегда правильно себя поведут. Пусть он не семи пядей во лбу, но он всегда четко определит, как правильно поступить в том или ином обстоятельстве. Почему? У него хорошо работает вот это вот вычисление. Он никогда не позволит себе сделать какой-то пакости. Он всегда, вот говорят вот люди, вот как бы народная мудрость. Вот есть такие вот, какой-нибудь пасечник в селе живет, какой-нибудь там на полонине дед. Но его жизнь научила вот это вот аксакал. У него такая мудрость, что к нему молодые приходят и учатся, и ему есть чем поучиться даже академикам. в смысле простых решения жизненных вопросов. Вот это тоже работает анализ.
Да,
это работает анализ и синтез.
Да.
Вот так вот вырабатывается способность анализа и синтеза. Теперь руда. То есть, чтобы печь работала идеально, туда нужно загружать чистую руду. И вот чистая руда – это священное писание. То есть, если человек принадлежит какой-либо религии, основой всякой религии является вера в то, что священное писание его религии является абсолютной истиной. Праведный мусульманин верит, что Коран – это чистая божественная истина, данная через пророка. Праведный индуист будет верить, что веды будут даны богами, и что все это чистая божественная истина. Праведный христианин старой церкви верит, что слово Ветхого и Нового Завета – это божественная истина. Человек новой церкви верит в то, что откровение, данное от Сведенборга, является чистой божественной истиной. Вот когда человек знает, что вот это есть божественная истина в церкви, в любой религии, он будет свой метод анализа и синтеза применять вот именно к этой конкретной руде. То есть он не хочет, чтобы его рассудочное формировалось ни из каких других источников. Это, скажем, вот когда у тебя есть плавильная печь, ты можешь, чтобы получить чистейший результат, ты сначала должен обогатить руду. И уж тем более не сыпать туда все, что попало. Потому что если ты плавильную печь будешь засыпать булыжники, песок и так далее, и так чуть-чуть золота, то, соответственно, и выход золота будет минимален, если вообще будет, если оно там не спечется и не застынет среди другого мусора. Вот поэтому для того, чтобы человек совершенствовался в религии, он сначала должен прийти к тому умозаключению, что вот очертить для себя вот этот вот периметр слова моей религии. И вот только тогда он вступает в подлинную веру своей религии. И уже дальше все зависит от эффективности его механизма, анализа, способа анализа, синтеза и делания умозаключений, то есть рациональных умозаключений, от его природного рационального. Само по себе природное рациональное не дает человеку приобщения к духовному. Но в правильное умозаключение природного рационального, выведенного из чистого источника, то есть из божественного слова, Господь дает просветление. А что такое просветление? Просветление – это вещи духовные и небесные. Но во что Господь прививает вещи духовные и небесные? Сами по себе умозаключения приводят человека к истинным, абстрактным. Но вот когда он эти истины абстрактные получает для того, чтобы применить в жизни, то есть когда он, например, приходит к слову, вот как мне жить? Он читает слово, и оно ему говорит, вот ты не должен делать, ты не должен красть, ты не должен произносить ложного, ты не должен прелюбодействовать, ты не должен завидовать другому имуществу другого, ты не должен ненавидеть другого человека, тем более отнимать у него жизнь. И когда вот тогда абстрактные истины, не кради, не убей, не прелюбодействуй, и он начинает осматривать свою жизнь. Он видит, что вот в этом случае я мог бы что-то присвоить совершенно безнаказанно. Но он говорит, нет, не буду. Вот, например, в магазине раз ему дали сдачу, продавщица не заметила, дала ему на 100 гривен больше. Он посчитал, смотрит, ах. И он может сейчас взять и уйти, правильно? Но совесть ему говорит, нет, ну что, она же потом сама будет за это расплачиваться. И вообще есть заповедь не укради. Он говорит, нет, смотрите, вот вы там мне дали, насчитали слишком много. И возвращает. И вот в этот момент Господь ему присваивает небесное и духовное. Потому что деяние вот абстрактная истина не укради, через действие совести, как же я у нее возьму, она же пострадает, любви к ближнему, воплощается в деяние возвращения ей не вот этого. Да, не мое, возвращение этих 100 гривен. И в его сознании укоренилась вещь, вот внутренняя, вне пространства и вне времени, составляющая благолюбие, божественной духовной любви. И в этом деянии, потому что он его совершил как бы от себя, это не то, что Господь его, вот, помимо его сознания, вот он отвернулся, а в это время его сознание отключилось, а Господь взял эти 100 гривен и вернул продавщице. Нет, он действует через его индивидуальное.
Ну, уже даже есть понимание сеяния и жатвы.
То есть он, человек, думал, вот я как же возьму? Вот он думает, он действует от себя. Он сам возвращает, а Господь в нем укореняется, но это не становится его собственной хорошей духовной волей, а это его Господня, это Господня воля, которая в органических формах его тела даже застыла, тех формах, которые его сознание осмысливало, когда совесть, как я это буду делать, потом движение его руки и возвращение, это все вот органические формы Господнего благолюбия, и, то есть новой воли, потому что благолюбие формирует, да, новую волю в его мозгах, а через мозги во всех составляющих его тела, вплоть до глаз, руки протягивающие и так далее. И вот это вот есть в нем присутствие того Господнего, через которое, когда он, когда он в следующий раз подойдет и будет анализировать слово, оно в его мозгах будет действовать, и тогда Господь, имея в слове свою собственную перцепцию, при чтении слова эту перцепцию ему будет даровать в виде рассудочно-рационального просветления в новом постижении того слова, которое он вроде бы уже до этого читал. Но вот эти мысли будут в нем рождаться именно от Господа, от внутренней Господней перцепции в нем. И вот поэтому говорится, что ни в коем случае нельзя вот это вот кровь есть с плотью. Вот эту новую волю, которая от благолюбия, смешивать. А как она может смешаться? Она может смешаться только из присвоения, опять же, происходящего в рассудке. Вот я не буду в это углубляться, но вспомните, у нас уже было множество проповедей на эту тему, как нельзя есть плоть с кровью. То есть человек должен в себе всегда держать в рассудке вот эту мысль. Да, вот вроде бы моя совесть сказала мне, я сделал, но это не я сделал, это Господь во мне сделал. Потому что вот если бы я имел свою волю, то я бы ее тут же бы заныкал, ушел бы и это
человек
вот.
Человек что-то
вот
сделал хорошее, тот его благодарит, да. Не меня благодарит Господа, потому что он создал условия, да. Создал все вот эти вот, как бы, знаете, чтобы я сделал это, потому что я ничего не сделал.
И в совершенных состояниях внутренних человек даже начинает чувствовать это раздельное присутствие Господне, что когда вроде бы и я делаю, а на самом деле во мне это делает Господь, а я – это то, что этому Господу просто не мешает делать его дело. Но это вот это внутреннее чувство, оно происходит только на высших степенях возрождения на самом деле. Обычно люди этого не чувствуют, но они должны в голове, вот в рассудочном.
Понимание,
что это Господь делал, что это не я. Что я каким был тварью, таким и остался. Что я не стал святее, что я не стал лучше, что я не стал замечательнее. Это Господь, его святость во мне, мою тварь прижимает, и моя заслуга даже не в том, что эта тварь прижата, потому что это Господня заслуга, а моя награда от Господа в том, что Он меня прижимает и во мне присутствует, и во мне действует, и что это высшая благодать, которая только может быть в человеке, что Господь не позволяет ему действовать по его собственной падшей воле. Аминь. Иоанн Богослов.
Который написал Откровение.
Да, и он же написал Откровение по церковной традиции.
Да, все. Это первое. Вот схема четырех каст. Собственно, тут три надо рассматривать. Это шудры, рабы, они тут ни при чем. Они, шудры вообще ни при чем. Вот три касты. Брамины, воины, кшатрии и вайшья. Ищи. Вот и четыре апостола. Я так полагаю, что Иоанн любимый ученик Иисуса, это брамин. У него сознание брахманическое было уже, ну уже, видимо, сразу. Он пришел тут же, о нем еще мало что говорится, он пришел уже.
Стоп, давай, постой, давай разберемся так. Касты представительствуют по соответствию.
Созвучно.
Нет, они... Касты представительствуют по соответствию небесные небеса, духовные небеса, духовно-природные небеса, а шудры – это преисподняя. То есть вот в том мире все совершают свои служения. Причем служение средних небес, то есть небес духовных небес подчинены служением высших небес, служение духовно-природных небес подчинены служением вот этих вот духовных небес. И адские духи тоже находятся под судьями, назначенными свыше, которые заставляют их совершать служение. Но это служение рабские. Они их не хотят совершать. Они не свободны в совершении служений. Они их совершают под, так сказать, приговоры с давлением суда. Да. Апостолы – это совсем другое. Апостолы представительствуют 12 сущностей церкви. То есть те же касты, они представительствуют степени как бы раздельные. А апостолы представительствуют в одной степени, степени сплошные. То есть Иоанн представительствует собой благолюбие. Иаков представительствует собой дела благолюбия. Петр представительствует собой веру. И так далее. Вот на всех апостолов и всех 12. Не, апостолов первых 12. Но вот три.
Они же пишут одну и ту же вещь, но разными словами. И доносят до учеников совсем для читающих разные вещи, в общем-то. Смотрите, как говорит.
Но просто не надо смешивать брамины, это одно, апостолы это другое. Это совершенно разное.
Земли, а сам он там. Он вообще себя не имеет. Как личности. Нет у него личности, личины, маски у него нету. Это чувство себя, рожденное землей. Стоп. Нет у него этого. У брамина. Это,
вот смотри, я знаю, постой. Новая церковь, опять же, брамина — это совсем другая система. Вот не надо пытаться засунуть двигатель от Мерседеса в Запорожье. Оно не будет работать и разнести, и двигатель
вот
поднимется в Запорожье.
Я задаю себе вопрос, я по-другому вот, не понимаю.
Вот в этом проблема. Вот смотри, о чем я говорил. Что для того, чтобы пошло чистое золото, нужно использовать только чистую руду.
Убрать
а
все уже
остальное
золото
надо
есть.
Убрать. Так, если ты хочешь...
Убрамина, он весь золотой.
Если, постой, если ты хочешь войти в новую церковь, тебе нужно все другие источники убрать.
Нет.
Тебе нужно все другое.
Я не пойму, да, я это будет каша.
Нет.
Вот, они были
наоборот,
первые.
Тогда каши не будет. Вот если ты уберешь все остальное и со своего
убери. Это надо от другого отреза, другой
правильно,
души.
Правильно.
Да, правильно. Вот. Отрезай. На.
Для этого надо кое-что. Для того, чтобы войти в новое,
у меня получается. Брамины существа, личность. Сущности уже, это не личность, это то, о чем ты говоришь. Они просветлены. Им учить не надо, им надо ведь этих учить, вот нижних. Сами-то они Бога видят, но не могут сказать.
Постой, новая церковь совершенно аналогичная, но своя система распределения. Там есть вот служители судьи, есть вот высшим небесам соответствует в иерархии новой церкви священничество судейство. То есть в новой церкви священничество.
Что они судят?
Судьи соответствуют небесному царству, они выносят суждения, они обладают просветлением истины.
А духовные судят обо всем, да?
А природные священничество, это священничество царства, они, судьи создают законы для царства. А царь, администрация, она сама законов не создает. Она исполняет уже существующие законы. Но она следит за тем, чтобы они исполнялись. Потому что судьи, законодатели, они все там, они все в постижении. Они не могут заниматься исполнением законов, потому что иначе они не смогли выполнять свое дело.
Вот я к этому.
Поэтому, да, именно поэтому в индийском обществе изначально вот такое разделение на касты, оно и предполагало, что брахмины будут заниматься только относящимся к высшему. Кшатрии будут заниматься исполнением того, чему их научат брахмины. Свободные люди будут жить под управлением кшатрии через брахмина.
И все.
А рабы...
Они
будут все самые грязные и самые примитивные служения. Но та же самая система существовала в Египте, например. Вот в Египте было жречество, был фараон с его администрацией, были свободные люди и были рабы. И это можно найти в любой системе, и это отражение внутреннего строения духовного мира. Но отражение это тут было, но понимание, почему это так, было принесено только через откровение, данное через Сваденборга. Вот там дается объяснение всего и даже больше. Вот только зная, вот рассматривая социальные структуры всех этих народов через откровение, данное через Сваденборга, можно понять, откуда это происходит.
Ты не понял мой вопрос. Ты не дослушал мой. Я говорю не о каких-то социальных толпах брахминов, я говорю о брахмине сознании человека. Вот какой-то человек, Август Талк, у него сознание, конечно же, не какое-то там шудрянское, но, наверное, брахманическое. Наверное, он сразу получал истины, которые сразу же кто-то его рукой записал.
Нет,
коротко и хорошо.
Не
или он рассуждал?
Нет, он получал, сначала был анализ, синтез, жизнь, а потом из этого было просветление.
Значит, он... Брахмин видит Бога, но не знает, как сказать это все.
Дело в том...
Это компьютер, который вот этими четырехбуквенными фразами не может объяснить. Нужен транслятор.
Постой. После падения брахмины, вот индуйская
я
религия...
Я говорю о брахминах, о брахманическом сознании какого-то идеального человека.
Постой, но зачем...
Шведенборг уже пришел отсюда.
Зачем нам применять? Вот я опять же говорю. У нас в новой церкви есть система. Эта система основывается на откровении, данном нам через Господа, Господом через Сваденборга, как на абсолютной божественной истине. Если мы для того, чтобы наше рациональное работало правильно, оно должно использовать в качестве... в качестве... это основа, понимаешь? Я веду к этой основе, потому что это надо... Привлекая сюда... и рассуждения из других систем, мы только затемняем вопрос.
Так, ты не дослушал. Вы затемняете. Я говорю человек, который не
нет,
затемняет.
Нет, ты сразу...
Он видит Бога.
Постой.
И ему надо рассказать им. Я не говорю, это ангелы воплоти.
Стоп. Такие
были.
Нет.
Стоп.
Были, это было... Стоп, это была древнейшая церковь.
Да, мне не интересует церковь, не конкретный человек.
Была древнейшая церковь, да. Они рассказывали
кто
только
они?
Соответствиями. Вот люди древнейшей церкви.
Это были обыкновенные люди.
Нет.
Это вообще были
грешники. Нет, они люди древнейшей церкви, они имели божественную перцепцию.
А почему они это рассказали? Где?
Они рассказали.
А потому что они вот это и
правильные,
которые не знали.
Постой. Они рассказали. И это было записано. И это стало древним словом.
Где оно?
А его наследник это слово Ветхого Завета.
Нет,
оно было
очень чистое слово.
Оно
вот
было постой. Оно слово первое, слово.
Ну где оно?
Дай мне сказать.
Да, говори.
Да, слушай. Ты не перебивай, ты дай высказаться. Слово, которое записывали за ними те, кто ходили, оно было, они рассказывали чистыми представительствами по соответствию. И это слово стало словом древнейшей церкви, древней церкви, которая существовала вот в Передней Азии, там, в земле Хананской и так далее. И это слово подготавливало сознание людей для спасения, которое они обретут, когда пришел и прославился Господь. Но, выслушай, ты мне можешь дать закончить? Ты меня же, примерно, 100 раз уже слушал.
Ты мажешь по устам.
Когда, выслушай, но когда люди выродились, и древняя церковь выродилась, и они стали использовать это слово для магии, как магические тексты, тогда оно у них было забрано, и вместо него было дано слово Ветхого Завета, вот это иудейское слово. И это слово, оно такое же, это то же самое слово древней церкви, но только в более внешних выражениях, которые не могут быть так злоупотреблены, как могли быть злоупотреблены по соответствиям выражения того первого писанного слова. Но слово Ветхого Завета – это то же самое слово, только в более внешних выражениях.
Того слова, которым я тебе отвечу, ты не знаешь.
Оно вот оно слово для адаптированное для. Оно называется Пятикнижие Моисеева, пророки и так далее. Вот оно. И в нем.
Это неправда.
Не, ну это так.
Это неправда.
Стоп.
Это ты думаешь,
это то, что написано.
Так
с Веденборгом.
Он же пишет тоже человек.
Стоп.
Ему дали это ангелы.
Это основа нашей церкви.
Ну, ваши,
абрамины, да, если ты хочешь принадлежать к нашей церкви, ты берешь это как основу. Если ты считаешь, что это неправда, то ты не принадлежишь, ты идешь, как там что-то для себя читаешь,
да,
смотришь,
ну,
и так далее.
Я
не можешь приходить и говорить.
Я имею право это разобрать.
На частном
и
уровне,
я
да.
Я
тебе объясняю, то, что ты говоришь, не соответствует основам нашего слова, которое мы принимаем
очень
как абсолютно
истину. Сейчас я покажу, что это очень даже соответствует.
Нет, не соответствует.
Соответствует.
Оно не соответствует букве. Потому что букве, потому что основа нашего церкви – это буква того, что мы называем латинским словом. Все. Все рассуждения вне этой буквы, они
я
не принимаются.
Я по теме твоей говорю.
Нет, ты говоришь не по теме, а наша тема – это латинское слово.
Вот
если ты выходишь из темы латинского слова, ты говоришь не по теме. Ты только что заявил, что это неправда, что существовало это древнее слово, что оно
где?
Было...
Где? Нет, ты говоришь, вы думаете, где это древнее? Как
да. Оно было отнято. Оно было отнято. Оно было забрано.
Где оно было? Ну, где
оно было в Передней Азии.
Ты не знаешь это слово?
Нет.
А я знаю.
И ты его не знаешь?
Я знаю.
Не знаешь?
Я знаю.
Не знаешь.
Ты даже вопрос неправильно задаешь.
Да.
Я знаю это древнее слово. Это не даже слово древней религии.
Какое это слово?
А-а-а.
Где? Вот покажи мне эту книгу. Покажи мне эту книгу.
Пальцем.
Кого
я?
Покажи.
Это...
Нет, это мы сначала завершено первым. Покажи эту книгу.
Ты хочешь,
свое
да?
Значение.
Значит,
потому что...
Не, оно просто исчезло. Оно исчезло из оборота.
Оно не исчезло. Оно есть. Просто об этом говорят, как будто какое-то... Короче говоря, речь идет о
где?
Магии в станции в этих.
Ничего подобного. Потому
и,
что
есть,
часть
его книги.
часть. Это, я тебе сейчас покажу, почему это абсолютно неправда. А вот теперь выслушай, если бы ты читал Сведенборга, ты бы знал, что
а
часть.
Где у тебя Сведенборг?
А вот первые четыре, у тебя первые главы из Тайн Небесных, у тебя уже точно.
Я это не считаю, это тут.
Правильно. Правильно.
Но зато.
А берешься рассуждать о том. Постой, ты берешься рассуждать о том, о чем ничего не знаешь. А там сказано, что часть этого древнего слова использовал Моисей для написания своего пятикнижия. И часть этого слова есть в Ветхом Завете. Моисей его буквально цитирует. Кусочек книги древнего слова присутствует в пятикнижии Моисеева. И если ты возьмешь этот кусочек...
Где я его возьму кусочек?
Вот в пятикнижии Моисеева.
Вот этот кусочек?
Да, там так написано. Да.
Где да. это написано?
В пятикнижии Моисеева.
Где конкретно вот это место взято?
Я тебе покажу. Можно? Я тебе покажу это место.
Покажи.
Да.
Что имеется в виду? Книга Брани Господня?
Да, 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 да.
Книга... Ты знаешь такую книгу Брани Господня?
А?
Книгу Брани.
Нет.
Так, вот. Да.
Ну где?
В Завете.
Ну где?
А
в Ветхом Завете. Все, давайте, постой, давайте я предлагаю помолиться и завершить эту тему, а это уже будем закупать.
Сейчас.
Вот ты мозги будешь, вот найди,
Вот мы сейчас этим займемся. Да, вот мы сейчас этим займемся.
Вы из меня дурака делаете, я из вас дураков делаю.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Спасибо.